На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе ЦИК Армении объявил об окончательной победе партии Никола Пашиняна «Гражданский договор». Итоги выборов обсуждаем за некруглым столом. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отчитался перед депутатами за работу, проделанную при своей второй каденции, и рассказал о планах на будущее. Активисты движения за противодействие коррупции в самопровозглашенной республике Абхазия берут выполнение соответствующего закона под общественный контроль. Уголовное преследование судмедэксперта Санакоевой и угроза новой волны пандемии. Подводим итоги информационной недели в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на уходящей неделе отчитался перед депутатами за работу, проделанную при своей второй каденции, и рассказал о планах на будущее. Планы оказались амбициозными. Впрочем, оппозицию энтузиазм главы правительства не воодушевил. Выступление премьера и последовавшие реакции выслушал Владимир Унанянц.
Самым важным успехом нового правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, по словам самого Гарибашвили, является соглашение между Азербайджаном и Арменией. Глава грузинского Кабмина, выступая перед парламентом, подчеркнул, война в Нагорном Карабахе создала значительные трудности для всего региона, а Грузии необходимы мир и стабильность в соседних с нею странах. Гарибашвили недвусмысленно дал понять, именно его дипломатический талант позволил враждующим сторонам начать разговор.
Самым важным успехом нашей политики является недавнее соглашение между Арменией и Азербайджаном, подписанное мною при поддержке Соединенных Штатов. Это поистине беспрецедентное событие, которое подчеркивает нашу особую роль в обеспечении мира в регионе. Пользуюсь случаем, чтобы еще раз поблагодарить лидеров обеих стран, президента Алиева и премьер-министра Пашиняна, я заявляю о своей готовности продолжить этот процесс для достижения общего мира и стабильности.
В целом, на международном треке, согласно видению премьер-министра, в Грузии все прекрасно. Страна ведет интенсивный диалог с Турцией по целому ряду направлений, от сотрудничества в экономических сферах до единого подхода к вопросам безопасности. Об успехе международной политики правительства Гарибашвили, по его собственным словам, свидетельствует также растущее представительство Грузии в международных организациях. Себе в заслугу премьер поставил завершение первого этапа реконструкции усадьбы Левиль во Франции, центра грузинской миграции времен падения Первой Республики. При этом Гарибашвили считает, что у Грузии под его руководством есть серьезный потенциал не только облагородить прошлое, но и создать достойное будущее, причем не только для жителей континентальной Грузии, но и для тех, кто проживает на оккупированных территориях.
Сильная Грузия должна быть общим домом для грузин, абхазов, осетин, всех народов, живших на этой земле, для всех гостей. Этот дом должен быть построен совместными усилиями всех нас. Мы должны добиться этого результата. У нас есть для этого талант и потенциал. Мы должны превратить Грузию в страну, к которой наши предки стремились веками.
А для этого, подчеркнул Гарибашвили, нужен политический мир, стабильность в стране и долгосрочное развитие. В случае достижения этих целей премьер гарантирует, что Грузия сможет занять достойное место в качестве одного из древнейших народов с уникальной культурой и сильного государства. Пока же, по словам Гарибашвили, его команда очень эффективно работает на международном уровне по части политики непризнания Абхазии и Южной Осетии, обеспечения наказания тем, кто покушается на жизнь и свободу грузинских граждан.
Мы работаем над тем, чтобы наказать тех, кто посягнул на жизнь наших граждан, освободить незаконно задержанных, в том числе Зазу Гахеладзе и Ираклия Бебуа. Решение Страсбургского Московского суда по делу «Грузия против России» – яркое доказательство наших усилий. Россия была привлечена к ответственности за массовые нарушения прав человека в отношении грузинского населения. В то же время мы продолжаем политику активного, ориентированного на результат примирения и взаимодействия с абхазскими и осетинскими братьями. Среди них поощрение совместной экономической деятельности по разделительным линиям в рамках мирной инициативы «Шаг к лучшему будущему».
Еще один шаг к лучшему будущему, по мнению премьер-министра, лежит в области обороны и безопасности. Долгосрочным приоритетом на этом направлении, как отметил Иракли Гарибашвили, является развитие противотанковой и противовоздушной обороны, артиллерии, разведки и инженерных возможностей. Еще один приоритет – развитие военной промышленности.
В ближайшее время на базе предприятия «Дельта» вместе с израильской компанией мы начнем производить американские винтовки М4. Со следующего года в сотрудничестве с международными партнерами мы планируем производить беспилотные летательные аппараты.
В целом, что касается армии, премьер к 2030 году обещает обеспечить военных квартирами, достойными зарплатами, а также соответствующим вооружением, чтобы через неполные 10 лет грузинская армия стала современно оснащенной боевой силой, которая сможет адекватно и своевременно реагировать на угрозы.
Сейчас мы работаем над полной заменой и модернизацией устаревшего советского оборудования. Уже закуплено 500 единиц спецтехники современных производителей, а инфраструктура сил обороны в ближайшее время будет полностью приведена в соответствие со стандартами НАТО.
Впрочем, выступление премьера в оппозиции не оценили. По словам депутата Таку Чаркуяни, тому, что Гарибашвили называет стабильностью, больше подходит другое определение – стагнация. И все это на фоне того, что в стране процветает коррупция, в судебной системе клановое управление, проект железной дороги в турецкий Карс фактически провален, другой амбициозный проект порта Анакли полностью разрушен, а бюджет разграблен. Впрочем, лидер стратегии Агмашинебели, член группы реформ Шарля Мишеля Георгий Вашадзе, нашел выступление Иракли Гарибашвили и положительные моменты.
За время премьерства Гарибашвили мы перевели «Витязя» в тигровой шкуре на хинди. Большое спасибо нашему посольству в Индии и господину Букингеру Азизу Парихару, индийскому поэту, который перевел поэму. Это поистине славное историческое дело. Этот случай можно рассматривать как показательный за все эти 9 лет. Спасибо за это. Все остальное – ложь и цинизм.
На подобные вопросы и комментарии оппозиции премьер отвечать не стал, заверив лишь, что все, что он делает, на благо Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В своем выступлении перед парламентом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал в сжатые сроки преодолеть последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В ответ представители оппозиции заявили, что не верят властям. За острой полемикой следил Ираклий Орагвелидзе.
Для Грузии, несмотря на трудности, открываются новые перспективы экономического роста. Макроэкономические показатели на пике. За 5 месяцев экспорт уже превзошел докризисные показатели. Апрельский рост ВВП составил 44%. И по прогнозу премьера, майский рост ВВП в мае в сравнении с тем же периодом прошлого года превысит 20%. Среди обещаний премьера был и рост туристического потенциала страны. Через несколько лет Грузия сможет принять до 13 миллионов туристов и обещания по модернизации важной инфраструктуры. В ближайшие годы на строительство главной автомагистрали планируется израсходовать порядка 10 миллиардов долларов, подытожил премьер.
Только в текущем году отремонтировано до 600 километров дорог, введено в строй до 70 километров главной автомагистрали. Эти работы уже сократили время следования из Тбилиси в Батуми на 1 час. Строительство морского терминала в Поти находится в активной фазе. Завершено около 82% строительных работ по проекту Баку-Тбилиси-Карс и строительство нового терминала международного аэропорта Кутаиси.
Радужные перспективы правительства оппозицию не убедили. Они обвинили премьера в некомпетентности, коррупции и лжи. Лидер фракции граждан Алико Элисашвили предложил Кабмину в целях экономии отказаться от дорогостоящих внедорожников и пересесть на общественный транспорт.
Мы живем в очень бедной стране. Сегодня прожиточное пособие получает 550 тысяч граждан, в том числе 180 тысяч детей. И убежден, еще столько же об этом пособии мечтают. Когда ваше правительство начнет вести себя в соответствии с реальностью и затянет пояса? К примеру, вы хоть ведете учет сумм, которые расходуются на обслуживание правительственного автопарка черных внедорожников.
В свою очередь, член политсовета нацдвижения Леван Хабришвили прямо обвинил премьера в лицемерии и лжи. По словам депутата, одних часов премьера хватит на выплаты соцпособий 6500 человек.
Половине миллиона человек вы предлагаете выживать на 1,5 лари в день. Речь идет о социально незащищенных, а ветеранам войны выделяете половину этой суммы. При этом вы в качестве оклада получаете 30 тысяч лари или 1000 лари в день. Это указано в вашей декларации. 425 тысяч лари вы недавно заплатили за 2 новых автомобиля. Это соизмеримо с окладом полицейского и военного за 70 лет. Вы носите на запястье пособие 6665 человек. За ваши часы уплачено 300 тысяч лари. И после этого вы обещаете нам построить успешную страну?
Не жаловали премьера и бывшие однопартийцы. Бек Алилуашвили, представляющий политическую силу бывшего премьера Георгия Гахария, назвал фасадным и популистским представленный премьером план выхода из кризиса. Несмотря на ожидания, премьер так и не представил обещанную несколько месяцев назад стратегию развития Грузии на 10-летний период. По его словам, документ будет готов не ранее осени. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Уголовное преследование и допрос, суд медэксперта Зарины Санакоевой, а также угроза новой волны пандемии. Итоги информационной недели в самопровозглашенной республике Южная Осетия подводит Мурат Гукимухов.
В среду 23 июня Генеральная прокуратура провела первый допрос судмедэксперта Зарины Дзагоевой. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий из-за справки о первоначальном осмотре тела Инала Джабиева, погибшего от пыток в стенах криминальной милиции в конце августа прошлого года. В день смерти Дзагоева выдала семье Инала Джабиева справку, в которой были указаны насильственные причины смерти. Впоследствии в деле появилось еще две российские экспертизы. По результатам одной Джабиев умер от наркоманской ломки. По другой, от хронической кондиции, то есть, грубо говоря, уже давно был плох, мог умереть в любой момент. После того, как в деле появились эти две экспертизы, на Дзагоеву началось давление. Сначала информационная кампания по дискредитации в социальных сетях, а вскоре после этого и уголовное преследование. В день первого допроса в сети появилось и постановление Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела, в котором отразилась суть претензий ведомства к Зарине Дзагоевой. Цитирую с сокращениями. 28 августа 2020 года Дзагоева, исполняя обязанности заместителя директора РММЦ по судебно-медицинской экспертизе, находясь в служебном кабинете в нарушении своих должностных инструкций, согласно которым запрещается оформление каких-либо экспертных документов, помимо предусмотренных процессуальным законодательством, не располагая достоверными сведениями о характере телесных повреждений на трупе Джабиева, не проведя соответствующего исследования, поставила диагноз политравма, осложненная травматическим шоком. Конец. Цитаты. По словам самой Дзагоевой, такие справки не раз выдавались по просьбе следователей прокуратуры. Дело в том, что для оформления заключения требуется длительное время, около 30 дней. Чтобы следователи не теряли время и знали, в каком направлении вести следствие, и придумали эти справки. Это обычная практика, не стала исключением и в случае с Иналом Джабиевым. Теперь следователи изменили свое отношение к справкам. Допрос Зарины Дзагоевой продолжался почти 3 часа. От общения с журналистами судмедэксперт отказалась, но на вопросы «Эхо Кавказа» отвечал один из ее адвокатов Юрий Котолов.
Сегодня, значит, допрашивали Зарину Дзагоеву, судмедэксперта, именно в отношении ее было возбуждено генеральной прокуратурой Южной Осетии уголовное дело, это по заявлению бывших задержанных Кузонова, Хугаева, Асланова, Багаева, где они четко в своем заявлении указывают, что она выдала справку незаконно, но нам сейчас не понятно, каким образом и с чего они взяли, что данная справка Дзагоева была выдана незаконно, нам не понятно, как мне непонятно адвокату, так и самой Дзагоева непонятно, так что будем уже разбираться и по ходу следствия уже будем выяснять данные обстоятельства.
Насколько сказала Зарина, сегодня задавали вопросы даже не столько по справке, сколько по заключению.
Такое дело, но мы отказывались, так как данное уголовное дело было возбуждено именно по заявлению, как я уже сказал, бывших задержанных, и они в своем заявлении именно указывают на справку, а не на заключение судмедэксперта.
Не сложилось ли у вас такое впечатление, что на нем могут открыть еще одно дело, связанное?
Пока что нет.
Новость в том, что это дело возбуждено по заявлению обвиняемых милиционеров, которые, за исключением двух фигурантов, уже на свободе, и такое впечатление из обвиняемых превращаются в потерпевших. Общественность такое качество расследования явно не устраивает. Около 50 человек, несмотря на аномальную жару, пришли к зданию генпрокуратуры еще до начала допроса, чтобы поддержать Зарину Дзагоеву. Среди них мать и вдова Инала Джабиева, Майя Цискадзе и Оксана Сотиева, а также депутаты парламента от разных партий и одномандатники. Вместе с сочувствующими на улице дожидались окончания допроса и родные Дзагоевой, в том числе ее сын. В беседе с «Эхом Кавказа» Оксана Сотиева отметила, что пришла не просто поддержать эксперта, а человека, который осмелился сказать правду.
Дзагоева единственный судмедэксперт и единственный человек, видела и исследовала труп Инала. И я думаю, что она единственный человек, который сказала об этом случае правду и написала. Вот в чем ее сейчас обвиняют, это бред, конечно. Она ничего противозаконного не сделала.
О том, что побудило прийти к Следственному комитету, с «Эхом Кавказа» поделилась депутат парламента от партии НХАС Зита Бисаева.
Я считаю, что ее надо поддержать, потому что человек действительно профессионально, объективно исполнял свои обязанности, дал предварительную справку осмотра трупа, и в этом нет ничего криминального. Сегодня мы считаем нужным защищать права граждан, которые действительно исполняют свой долг перед республикой, исполняют свой профессиональный долг. И мы считаем, что этот человек должен иметь поддержку нашу, потому что сегодняшний произвол показывает то, что все что угодно может быть в отношении каждого, кто имеет свою позицию.
Эта история иллюстрирует отношение людей к политическому режиму. Он воспринимается как враждебный и лживый, и люди пытаются как-то солидаризироваться, чтобы от этого зла защититься. Иначе зачем приходить к зданию генпрокуратуры и поддерживать Зарину Дзагоеву, если следствие во всем объективно разберется? Получается, уровень доверия к органам нулевой. Представьте, какое количество людей обозначило свое участие в этом уголовном деле. Начиная с президента, который клялся, что расследование будет объективным, генпрокурора, который все это расследование контролировал, заканчивая следователями. И единственный, кто из них внушает доверие людям, это Дзагоева, против которой теперь единым фронтом выступают обвиняемые и государство. Сама Дзагоева, отвечая на вопросы собравшихся, сказала, цитирую, «Будут еще допросы, еще будет дело, я так поняла по их вопросам, что заключение им мое не нужно. Большинство вопросов было именно по заключению». Конец цитаты. Иными словами, весь сыр-бор ради того, чтобы убрать из дела любые улики против обвиняемых. К другим новостям. Третья волна пандемии уже пришла на Северную Кавказ и проникает в Южную Осетию. По обе стороны от Рокского тоннеля отмечается рост заболеваемости коронавирусом. По словам Инны Яшевой, заведующей пульмонологическим отделением Черкесской городской больницы, где с прошлого года размещается основной ковид-госпиталь, третья волна пандемии качественно отличается от двух предыдущих.
Сейчас пошла третья волна. И преобладает штамм индийский, который тяжелее. Вы знаете, у нас лабораторно-диагностической базы, их подтипы выявлять нету. Но это информация, которая в Москве происходит. Я думаю, что наша тоже ничем не отличается.
Чем отличается клиническая картина нового штамма?
Клиническая картина, они быстрее прогрессируют. У них гипертермия высокая. У них при нормальных показателях лабораторных они прогрессируют все равно, тяжелее лечится. И молодых сейчас много. То у нас один период были дедушки да бабушки, сейчас молодежи тоже полно. Недавно двое по 40 лет умерли у нас парни. Так что надо себя беречь.
Например, сделать прививки.
Это не панацея, это не значит, что вы не заболеете. Но если вы вдруг заболеете, то это будет в легкой форме проходить.
Еще раз, прививка не гарантирует, что вы не заболеете. Она лишь повышает ваши шансы на легкую форму течения болезни. Поэтому необходимо вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности. Причем соблюдать еще аккуратнее, чем в прошлый раз. Потому что новый штамм заразнее и тяжелее переносится молодыми. Основной контингент в госпиталях от 35 до 50 лет. Северокавказские власти готовятся к пандемии, разворачивают дополнительные госпитали и вводят ограничения. В Северной Осетии с 23 июня запрещены массовые мероприятия, а также работа клубов, дискотек и фудкортов, расположенных в торговых центрах. В театрах, кинотеатрах и тому подобное разрешено занимать не более половины от имеющихся мест. Устанавливается режим работы объектов общепита с 6 до 23 часов при условии расстановки перегородок и столов на расстоянии 1,5–2 метров. Работодателям рекомендовано отправлять сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в оплачиваемый отпуск или перевести на дистанционную работу. Южная Осетия пока не торопится с противоковидными мероприятиями. 24 июня главный санитарный врач республики Марина Кочева заявила, что вероятнее всего тенденция к росту заболеваемости в Южной Осетии будет сохраняться. С целью недопущения осложнения ситуации она призвала жителей республики соблюдать требования эпидемиологов. Не оставляет сомнений в серьезности ситуации и алармистские нотки в заявлении главного санитарного врача. Цитирую. «От каждого из нас, учитывая ситуацию, в которой мы находимся сейчас, зависит очень многое. Ограничения будут вводиться в зависимости от ситуации. Но, чтобы они не были жесткие, все обозначенные ранее предписания и рекомендации должны строго исполняться. Еще раз рекомендую всем пройти вакцинацию в целях безопасности своего здоровья и здоровья окружающих. Прошу всех подойти к этому вопросу ответственно». Конец цитаты. Личным примером призвался граждан вакцинироваться президент Анатолий Бибилов. Он привился спутником ВИ. Дальше демонстрация обеспокоенности чиновников. Дело пока не идет. Никаких ограничений не вводится. Возможно, их отложили из-за выпускного балла. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Тему продолжит рубрика «Голоса». С жителями Цхинвали общалась Зарина Санакоева.
Следите ли вы за ухудшением ситуации в России, в Северной Осетии? Как считаете, нужно ли принимать меры, чтобы не допустить такой же ситуации здесь?
Не знаю, у меня 50-50. Да, вот насчет вакцины именно. Вот 50-50. Вакцинироваться или нет? Очень много людей вот пугают друг друга, типа не надо, опасно. А вот то, что вот сейчас, вот типа третья волна, мне больше кажется, что вот, чтобы люди перевились, не то что специально, вот чтобы это вот прошла уже вакцинация, чтобы все успокоились, что болезни нету и все.
Вы сами принимаете какие-то меры в случае ухудшения ситуации, чтобы оградить себя?
Носим маски на работе, у нас там дезинфицирующие средства всякие есть.
Как вы считаете, нужно ли здесь вводить снова какие-то ограничения, если ухудшится ситуация?
Только дорогу не закрывать, ради бога. Цены астрономические у нас в городе, потом ничего не найдешь. Если найдешь, то астрономические цены. Я не знаю. У меня, например, трое детей, которых надо содержать, и я не понимаю потом, как их содержать. Все было очень дорого, дороги не было, работы не было. Вот ты сидишь дома и думаешь, господи, еще один месяц, и какая разница, хоть от коронавируса умереть, хоть с голоду.
Ну, в первую очередь, нужно элементарные меры предосторожности, на мой взгляд. То есть, скорее всего, ношение масок. Вот. Наверное, скорее всего, может быть, я бы ограничила въезд. Вот если такая ситуация происходит, то, скорее всего, въезд, мне кажется, нужно. Просто ограничить не только в Осетии, а вообще по другим городам и республикам. Опять-таки, все это, мне кажется, под таким большим вопросом пока что. Вот, насколько, потому что вот в этот период у нас опять все закрывается, что мешало тогда это сделать 2-3 месяца назад, то есть в какой-то определенный момент.
Я этой вакцинации боюсь, не знаю, я не хочу ее делать.
Будете принимать и принимайте какие-то меры, чтобы не заразиться?
Ну да, принимаем на фабрике все эти меры, чтобы защититься как-то.
На ограничение никто не сможет согласиться, потому что вот такая ситуация у нас будет. Все будет, вот цены будут подниматься и, не знаю, наверное, будем и голодать.
Как вы считаете, нужно вводить какие-то дополнительные ограничения у нас? А вы как-нибудь лично собираетесь принимать меры, чтобы защититься от коронавируса?
Конечно, конечно, принимаем меры. Мы должны защищаться, носить маски, не посещать массовые мероприятия. На воздухе маску носить даже не нужно, не обязательно, не нужно вообще. А так насчет каких-то ограничений, это смотря по ситуации. Сколько больных, как, что. Но сейчас, я думаю, не такая волна прошла, чтобы какие-то ограничения. Ну, я не знаю, статистикой я не владею, не знаю. А мы уже привыкли, мы уже переболели, так что все нормально, да. Надеемся, Бог поможет, пронесет нас.
Как вы считаете, нужно ли принимать какие-то меры здесь ограничительные?
Нет, не надо. Жесткие меры точно не надо здесь принимать, потому что в прошлом году тоже так было, но все равно молодежь была на улице, дети тоже играли на улице. Никакого значения не имеет. Я думаю, это бесполезно.
А вы принимаете какие-то меры, чтобы защититься от коронавируса? Или будете, может, если ухудшится ситуация?
Ну, я элементарные меры принимаю, конечно. Например, когда прихожу домой, сразу же мою руки. Вот и все. Особо ничего. В масках я категорически никак не могу. Я затыхаюсь.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Группа граждан Грузии, находившихся на заработках в Германии, возвращается домой раньше запланированного и намерена обратиться в суд. Они говорят, что, несмотря на обещания грузинских и немецких чиновников, наниматели так и не начали оплачивать их труд, причитающийся по контракту. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Эта группа граждан уехала на сезонные заработки в Германию в начале мая. Вскоре по приезде они забили тревогу. Условия проживания и оплаты, по их словам, кардинально отличались от обещанных контрактом. Эта история в Грузии получила большой резонанс. В агентстве по трудоустройству Минздрава Грузии пообещали решить вопрос в сотрудничестве с немецкой стороной. Группу, в составе которой находилось более 20 человек, перевели на другой объект. Впрочем, как говорит Джаба Чачанидзе, один из тех, кто уехал на сезонные заработки в Германию, проблема оплаты работы так и не была решена.
Когда такие же проблемы возникли у нас, с первым нанимателем нам пришлось оспорить это, обратиться к телевидению, и только через месяц и одну неделю нам поменяли нанимателя, а фактически и с ним, новым нанимателем, проблема осталась той же. Мы получили примерно по 350-400 евро, когда должны были 1300.
Рассказывает Джаба Чичанидзе. В составе этой группы вместе с ним находилась Инату Бхаладзе. Она говорит, что первый раз контракт они увидели только в аэропорту, когда улетали в Германию. Документ, выданный грузинским агентством по трудоустройству, был составлен только на немецком языке. Однако ни первый, ни второй наниматель не согласились на почасовую оплату, из-за чего их заработок оказался значительно меньше ожидаемого. Как только нас встретил наниматель, он первым делом попросил показать контракт, но, просмотрев, сказал, что это глупость, он его не признает, и у него есть свой контракт. Ни один из нанимателей не соглашался с почасовой оплатой. Но если они с самого начала не были согласны, для чего приняли нас или для чего нас отправили отсюда? Граждане Грузии, считающие себя обманутыми, решили вернуться в Грузию раньше запланированного. Впрочем, и те, кто остались, солидарны с уехавшими в намерении обратиться в суд, говорит Джаба Чачанидзе.
Мы соберемся. В суд будет направлен иск от имени нас всех, 24 человек, против агентства по трудоустройству. Этот иск касается возмещения морального ущерба, материального, плюс возмещения тех расходов, которые у нас здесь были. Все до последнего тетри. По поводу всего этого мы проведем консультации с юристами.
В объединенных профсоюзах обещают проконсультировать граждан Грузии после приезда и, вероятно, окажут им юридическую помощь. Организация выступила в поддержку этих людей, когда они еще первый раз публично заявили о тех трудностях, с которыми столкнулись в Германии. По словам главы объединенных профсоюзов Ираклия Петриашвили, детально говорить о планах можно будет только после встречи с гражданами Грузии, намеревающимися судиться с агентством по трудоустройству. В самом агентстве пока ситуацию не комментируют. О возможности легального временного трудоустройства граждан Грузии в Германии было объявлено в феврале. Межгосударственная программа тогда вызвала большой ажиотаж среди жителей страны. Спустя только сутки после открытия портала на сайте зарегистрировалось около 60 тысяч человек. В начале апреля Германия приняла решение увеличить квоту для Грузии в 10 раз – с 500 до 5 тысяч человек. По информации на май, в рамках программы с 15 апреля в Германию уехали 4 группы граждан Грузии. В общей сложности 54 человека. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Время краткого выпуска новостей. Британские военные тщательно планировали прохождение эсминца «Дефендер» у побережья аннексированного Россией Крыма и не исключали агрессивной реакции российского флота и ВВС на действия британского корабля. Это следует из конфиденциальных документов британского министерства обороны, попавших в руки журналистов BBC после того, как они были обнаружены на автобусной остановке в графстве Кент неподалеку от Лондона. В министерстве обороны Великобритании признали факт потери документов и заявили, что проводят расследование в связи с этим. Там фактически подтвердили подлинность документов, цитируемых в публикации BBC, назвав совершенно нормальным то, что военное ведомство тщательно планирует свои операции. В Минобороны вновь заявили, что британский эсминец осуществлял мирный проход в территориальных водах Украины. Россия считает воды у побережья Крыма своими. Российские военные обвинили британский эсминец в том, что он 23 июня нарушил морские границы страны и изменил курс только после того, как российский корабли произвели предупредительные выстрелы. Документы, которые цитируют BBC, представляют собой электронную переписку и презентации, относящиеся к миссии эсминца «Дефендер». Как следует из документов, предлагались два варианта прохода. Один вблизи побережья Крыма, второй на отдалении от него. Избран был первый вариант, как утверждается, потому что второй из них мог создать впечатление, что Британия согласна с российскими территориальными претензиями на Крым. К 2024 году Грузия планирует выполнить соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на 60-65% и подать заявку на полноправное членство в объединении. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, распространенном в 7-ю годовщину подписания соглашения об ассоциации, передает агентство «Новости Грузии». Соглашение об ассоциации Евросоюз подписал одновременно с Грузией, Молдовой и Украиной 27 июня 2014 года. Неотъемлемой частью соглашения об ассоциации является соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом, поэтапное снятие взаимных торговых барьеров – одно из главных его преимуществ. В МИД указывают, что соглашение также помогло улучшить инвестиционный климат в Грузии. Кроме того, в 2016 году Грузия стала членом Европейского энергетического сообщества. Успешная реализация реформ в рамках соглашения об ассоциации способствовала успешному завершению процесса либерализации визового режима Грузии и ЕС. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель сегодня распространил поздравительное обращение, в котором отметил, что соглашение об ассоциации – это не просто технический документ, а надежная основа для тесных отношений Тбилиси и Брюсселя. По результатам внеочередных парламентских выборов 20 июня в Армении победила возглавляемая Николом Пашиняном партия «Гражданский договор», которая набрала 53,91 голосов, передает радио «Азатутюн». На втором месте, согласно опубликованным сегодня окончательным данным Центральной избирательной комиссии, находится блок «Аястан» во главе с Робертом Качаряном. На третьем месте блок «Честь имею», главный кандидат которого Артур Ванитян. Блок не преодолел порог 7%, но входит в парламент в качестве третьей силы с наибольшим количеством голосов. В Высшей школе юстиции Грузии прошло собрание судей, на котором обсуждались текущие процессы, в том числе и критические заявления в адрес судебной системы. По словам судьи Тбилисского апелляционного суда Ираклия Шенгеля, цель встречи судей в Высшей школе юстиции – обсудить вопрос давления, которое оказывается на судебную систему со всех сторон, передает Интерпресс Ньюс. Член Высшего совета юстиции Дмитрий Гритишвили сообщил, что судьи подготовили совместное обращение, в котором призывают все стороны воздержаться от дискредитации судебной системы. А секретарь Высшего совета юстиции Николос Марсагишвили заявил, что останавливать процесс назначения судей нельзя. Рамзан Кадыров официально заявил о своем участии в выборах главы Чечни. Он будет баллотироваться на 4-й срок от «Единой России», региональное отделение, которое провело конференцию и единогласно поддержало политика. «Я прислушался к воле нашего президента и общества и дал согласие на участие в выборах», написал Кадыров на своей странице ВКонтакте. На территории Северной Осетии выявлены 3 мутировавших штамма коронавируса – британского, южноафриканского и индийского, сообщает пресс-служба главы и правительства республики, передает информагентство РЭС. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочаришвили. Продолжаем программу. ЦИК Армении представил окончательные результаты внеочередных выборов в парламент. Согласно опубликованным сегодня окончательным данным, 20 июня в Армении победила возглавляемая Николом Пашиняном партия «Гражданский договор», которая набрала 53,91 голосов, передает радио Азатутюн. На втором месте находится блок «Аястан» во главе с Робертом Кочаряном с 21,09%. На третьем месте блок Артура Ванетсян на «Честь имею» 5,22%. Блок не преодолел порог в 7%, но входит в парламент в качестве третьей силы с наибольшим количеством голосов. Возглавляемая одним из крупнейших армянских предпринимателей Гагиком Царукяном партия «Процветающая Армения» набрала 3,96% голосов, не преодолев проходной барьер. В новом парламенте не окажется и партии «Светлая Армения» во главе с Эдмоном Марукяном, которая набрала 1,22% голосов. Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье. Проголосовали 49,4% избирателей. Парламент Армении избирается сроком на 5 лет. Национальное собрание должно состоять минимум из 101 депутата. В предыдущем парламенте было 132 депутата. Победа Никола Пашиняна на внеочередных выборах в Армении продолжает оставаться темой дискуссии. Как и почему человеку, власть которого висела на волоске, удалось разгромить оппозицию. Эти вопросы, а также перспективы этой победы, за некруглым столом мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с ереванским политологом, бывшим депутатом блока Пашиняна Микаэлом Заляном и экспертом Института исследований Армении Университета Южной Калифорнии Эмилем Санамяном.
Эмиль, в ноябре, в декабре прошлого года могли ли вы представить, что все кончится именно такой оглушительной победой Николы Пашиняна?
Можно было представить, учитывая хватку у Николы Пашиняна, достался достаточно сильный контроль над административными ресурсами, над медиа в Армении. Та версия, которая преобладает, вина в этом поражении в значительной степени на Николе Пашиняне, она не разделяется значительной частью населения Армении. И эти выборы показали вот этот результат.
Микаэл, когда и как вам стало понятно, что ситуация понемногу переламывается?
Я вот незадолго до выборов всем своим коллегам говорил, что не стоит верить этим опросам, которые были опубликованы, во-первых, потому что некоторые из этих опросов это скорее из сферы политической технологии, а не социологии. Во-вторых, даже в тех опросах, где как бы методология не вызывала вопросов, даже там было понятно, что где-то половина опрошенных либо отказались отвечать, либо сказали, что они не решили, либо они сказали, что они не придут на выборы. И во-вторых, по сути, Пашинян был единственный из лидеров предвыборной гонки, который реально проводил предвыборную кампанию. Да, door-to-door campaigning, как это говорится по-английски. Он ездил по городам, селам, встречался с людьми, выходил на улицы, в том числе и в Сюники, в том числе, например, в деревне Шурнух, которая оказалась разделенной после войны. В этой деревне он, например, одержал убедительную победу, так же, как и в других многих городах и деревнях Сюника, потому что остальные политики в Армении совершенно иначе вели свою кампанию. Да, Роберт Хочарян как бы встречался только со своими проверенными сторонниками, а ставка была сделана на медиапропаганду. В этом здесь я не согласен с Эмилем. В Армении масс-медиа в целом контролируется не вся, конечно, но такой контрольный пакет все-таки у представителей старой власти. И в итоге получалась такая ситуация, когда у армянских избирателей из каждого хвалили Хочаряна и ругали Пашиняна, но при этом приехать с ним, поговорить с ними приехал только Пашинян. И поэтому армянский избиратель, по сути, понял, что у него есть выбор между двумя основными силами – Пашинян или Хочарян. И учитывая то, что люди все еще помнят эпоху Хочаряна и все, что тогда происходило, то выбор был очевиден для большинства армян.
Если смотреть на опросы, если посмотреть на опросы 2017 года, то они показывали, например, для тогдашней правящей партии около 30%, в итоге партия набрала около 50%. В принципе, то же самое произошло в этот раз. То есть показывалось около 20 с чем-то процентов для Пашиняна, а в итоге он добрал административным ресурсом. В том же Шурнухе, о котором сейчас Мика упомянул, там не только местное население голосует, но и армия. Голосование армии, они традиционно в Армении достаточно серьезно контролируются командами. Это показало, что, в общем-то, у Пашиняна лучший контроль над этим, чем у оппозиции.
Все не то, чем кажется. Да? Те, кто голосует за Пашиняна, они, в общем, не за Пашиняна, а те, кто голосует за Кочаряна, они тоже не чисто за Кочаряна. А как мы можем примерно расшифровать цифры?
Такое ощущение, что две основные повестки в Армении есть. Это вот связанные с поражением, связанные с потерей суверенитета, связанные с унижением, в принципе, Армении. И вторая повестка – это вот обещание Пашиняна, что мы, наконец, доберемся до этих богатеньких, которые как бы все это время пили нашу кровь, и заберем у них деньги и возьмем их себе. Ну, такая необольшевистская как бы повестка. То есть две эти повестки, они конкурируют. И, в принципе, значительная масса людей в Армении, да, хотят улучшить свою экономическую ситуацию и надеются, что это произойдет с Пашиняном, а не, скажем, с теми людьми, которые уже были у власти и при которых это им не удалось сделать. Ну и та часть, которая, в принципе, долгое время Кочарян не устраивал по разным причинам, такая более политическая, активная часть, которая в основном живет в Ереване или там в крупных городах, но они не видели другой альтернативы, и они консолидировались вокруг Кочаряна.
Михаил, у меня такое ощущение, что вам есть что возразить.
Да, во-первых, насчет административного ресурса, я бы сказал, что административный ресурс, если и работал, то не в пользу Пашиняна, потому что как бы одна из основных проблем вообще правления Пашиняна, она в том, что государственный аппарат, ну или часть государственного аппарата отнесся к нему с подозрением, а часть вообще просто занималась, ну, не сказать саботажем, но вот был такой термин «итальянская забастовка».
А почему госаппарат, который СССР, который революции поддерживался и подпитывался, вдруг обнаружил склонность к саботажу?
Ну, потому что госаппарат не создавался революцией, а госаппарат создавался как раз Кочаряном. В этом плане Кочаряна можно считать таким основателем Третьей Республики Армении, Сталина можно считать реальным основателем Советского Союза. При Петросяне государственный аппарат еще не сформировался, а вот в основные государственные институты, они формировались при Кочаряне и в смысле кадров, и в смысле идеологии, да, вокруг которой они формировались. Дело не в административном ресурсе, а как раз что голосование за Пашиняна, оно было протестным, но протестом не против действующей власти, а протестом против старых элит, которые сохранили свои позиции в Армении в очень многих сферах после революции. Ну и что касается карабахского вопроса, то для оппозиции это была такая их козырная карта, обвинение Пашиняна в том, что вот он там предал, или хотя одновременно и обвиняли его в том, что он дал территории, и в том, что он раньше этого не сделал, то есть не совсем понятно логически, как он мог сделать и то, и другое, но при этом не предлагалась никакая позитивная повестка. А в том, что касается коррупции, свободы бизнеса и так далее, здесь очень многие люди, они видели разницу между тем, что было до революции и после революции, особенно в регионах, особенно вот малый бизнес. Особенно, если использовать такой марксистский термин «рабочий класс», что бы это ни означало в Армении. И для них это было реально чем-то, что связано с их будущим, непосредственно их материальным состоянием. Почему в Ереване было больше голосов за Кочаряна? Как раз потому, что там больше людей, которые в материальном отношении, они как бы при любой власти чувствуют себя неплохо, и для них вот такие более как бы эмоциональные вопросы, связанные с обсуждением Карабаха, они имели большее значение.
Эмиль, мне кажется, что Микаэл сейчас описал, как Пашиняну удалось уйти с убийственной для себя темы о поражении в войне.
Ну, я возвращаюсь к аргументу про административный ресурс. Это очень важный вопрос. Это не говорит о том, что, скажем, он что-то сделал не так. Как бы это как раз часть армянской политики. Контроль над административным ресурсом и вот этими малыми населенными пунктами очень-очень важен. И он всегда был важен для предыдущей партии власти. МИД не играет никакой роли в процессе голосования. Но, скажем, если ты контролируешь полицию, ты контролируешь прокуратуру, ты контролируешь местные власти, то да, это уже тебе дает, да, серьезный козырь в плане того, что ты имеешь вот эту подушку где-то в районе 20% голосов. Это очень серьезно. Возвращаясь к смене повестки, то да, основная масса людей в Армении поглощает информацию, которая пропашиняновская, а не прооппозиционная. И да, мы слышим больше, скажем, мы читаем новости, там, не знаю, политические. Основная масса людей не читает политические новости, смотрит фейковые YouTube-каналы, на которых, в принципе, прославляют Пашиняна и унижают его оппонентов.
А, Михаил, мне кажется, что вы были одним из претендентов на приоритет пользования термина «глубинный народ» в объяснении того, что происходит в пристрастиях Армении. Мы сейчас только что об этом говорили. Кто такой этот глубинный народ и почему он себя так повел?
Да, я, честно говоря, использовал этот термин пару раз в каких-то интервью, но, наверное, я не единственный. В принципе, это достаточно очевидная вещь. В Армении действительно есть определенные уже социальные группы, которые отличаются в своих предпочтениях. И в этом плане, мне кажется, что именно риторика Пашиняна, вообще весь его образ, они, конечно, очень воодушевляют людей, которые до революции были которые были очевидно непривилегированными. Да? То есть в каком-то смысле это аналог каких-то там этнических гетто в развитых странах Европы и США. Но у нас это вот деревни, села, города, где все, что за пределами большого центра Еревана, где, например, были деревни, где дороги не ремонтировались с советских времен. И вот после революции эти дороги были за несколько месяцев отремонтированы, люди начали ими пользоваться. И есть много другого, которые реально изменили жизнь людей за пределами Еревана. Самые люди, которые зарабатывают деньги, вот как бы не связанные с олигархами или не связанные с каким-то большим бизнесом или не связанные с международными корпорациями, для них возврат Кочаряна или возврат старого режима – это реальная угроза их благосостоянию. В тех условиях, когда про Карабах говорится только на каких-то завышенных эмоциональных тонах и не предлагается никакая реальная повестка, то эти люди предпочитают проголосовать за Пашиняна, потому что, по крайней мере, они знают, что внутри страны будут продолжаться позитивные изменения. И понимают, что с Карабахом, в принципе, кто бы ни пришел к власти, сейчас ситуация неблагоприятная, и на самом деле внешняя политика того же самого Кочаряна или там Терпетросяна или Саркисяна, если бы им удалось прийти к власти, она не очень отличалась бы от того, что происходит сейчас.
Я согласен с тем, что действительно в Армении вот эти маргинализированные группы должны были быть серьезно мобилизованы, так как эти последние несколько лет помогли им выйти из состояния маргинализации. Одно из, наверное, самых таких отважных заявлений Пашиняна в парламенте Армении было в защиту прав ЛГБТ. Такого типа позиции, да, для Армении, где эта тема особенно табуирована, это серьезный запрос для маргинализированной группы. И такого типа группы, и не только ЛГБТ, но, скажем, люди, маргинализированные от армянской церкви или же от институтов власти, пострадавшие от предыдущих властей, их много. И да, они действительно выходили и голосовали, наверное, в большем проценте, чем общее население.
Эмиль, не самое вроде бы лучшее время бороться за власть и побеждать в этой борьбе. Вот как преподнести тему демаркации, делимитации границ? А как убедить в том, что это надо и что здесь никто, как говорит Леван Терпетросян, навстречу не пойдет? Как быть с тем же самым разблокированием коммуникаций, которые действительно нужны, но в общественном восприятии выглядят предательством?
Он объявил о том, что он готов идти на практически любые компромиссы ради того, чтобы больше не стреляли. Вот это его как бы общая позиция. Я не знаю, как она будет в дальнейшем развиваться. Но единственное, что Кочарян мог привести как контраргумент в этой ситуации, что да, вот когда он пришел к власти, например, в Карабахе в 92-м году, ситуация была еще более безнадежная, чем сейчас в Армении. Да? Но он смог организовать ресурсы и сопротивляться. То же самое, в принципе, он предлагал сегодня. У него есть какие-то навыки кризис-менеджера, организатора и так далее. Это то, что ему предложить. Насколько это реально на сегодняшний день, я не знаю, но нужно учесть то, что этот процесс выборов все-таки в значительной степени заново легитимизировал Кочаряна как деятеля, да, сейчас он лидер оппозиции. В политическом плане, конечно, Кочарян от этих выборов выиграл. И это цикличность армянской политики. Два предыдущих бывших лидера Армении, да, Карен Демирчан и Леонтор Петросян, вернувшись в политику, как бы показали то, что они были у власти не просто так, да, что у них есть какие-то лидерские навыки, какой-то багаж положительный, и негативный однозначно тоже.
Михаил, пару лет назад мы с вами говорили, вы сетовали на то, что революционеров обвиняют в том, что слишком много бархата. Сейчас говорится о стали. Что имеется в виду?
Ну, я думаю, здесь речь идет именно о том, о чем я говорил, что во многих сферах государственного управления Пашинян решил работать со старыми кадрами. У него был такой подход, что вот в новой ситуации люди начнут работать по-новому, там не будут брать взятки. Я думаю, что от Пашиняна ожидают вот более, так сказать, углубления революции в том плане, что именно будет проведена замена, да, работников государственного аппарата, что, конечно, очень сложно представить, потому что кадровый ресурс не очень большой, и особенно, как вы совершенно верно заметили, в современных условиях не все, мягко говоря, рвутся в государственную службу, и чем выше позиция, тем больше ответственности, тем больше риски. Есть еще, конечно, вопрос судебной системы, потому что вот Пашиняна многие обвиняют в том, что он так и не смог реформировать судебную систему, хотя здесь тоже объективные, конечно, есть очень серьезные препятствия, потому что судьей невозможно стать за 2 года, да, там пойти на какие-нибудь тренинги. Ну и, естественно, сейчас на первое место выходит вопрос реформирования армии, вопрос защиты границ, вопросы безопасности. Да, я согласен с Эмилем в плане цикличности, что действительно в Армении, если мы посмотрим историю взаимоотношений армянской власти и оппозиции, то это очень типичное явление, когда бывший человек, бывший когда-то у власти, он становится лидером оппозиции. И это связано с тем, что в условиях вот этого гибридного режима, который был в Армении очень долго, практически невозможно прийти, грубо говоря, с улицы и стать лидером оппозиции. Для того, чтобы стать лидером оппозиции, тебе нужны большие ресурсы, в первую очередь деньги, связи в государственном аппарате, связи в СМИ и так далее. Пашинян, он вот как-то разорвал этот круг. История не знает сослагательного наклонения, но мне кажется, если бы революции не было, или она была бы подавлена в 2018 году, то, скорее всего, сейчас у нас снова в роли главного оппозиционера оказался бы Кочарян, просто в совершенно других условиях. Вот будет очень интересно, что будет на следующих выборах. Сохранится ли эта закономерность, и следующим лидером оппозиции будет Серж Саргсян или кто-то из его приближенных? Или все-таки Пашиняну удалось разорвать вот этот порочный круг, и на следующих выборах уже будут какие-то новые силы.
Эмиль, и Баку, и Москва, и международные посредники давали понять, что они ждут окончания выборов, ждали какого-то начала переформатирования этого пространства. У Пашиняна возможна какая-то проактивная позиция в этом вопросе?
Я сомневаюсь, что повестка Пашиняна, как уже Михаил упомянул, будет касаться внутренней политики, пытаться будет он контролировать то, что он до сих пор не контролирует. Это суды, это вот та часть медиа, которая есть, антипатично к нему настроена. Это та часть армии, которая призывала его подать в отставку. Это даже те люди в его окружении, которые не проявили достаточно лояльности. Скорее, Армения будет двигаться в направлении что-то вроде политики Лукашенко. Да? Внешней политики, я так понял, что Пашинян в значительной степени отказался от нее. Да? Нет попыток даже, скажем, защищать свою собственную границу, и все это передается пограничным войскам или там другим войскам Российской Федерации, то Россия будет решать за Армению эти вопросы.
А, Михаил, как он будет дать выход между необходимостью решать эти трудные внешнеполитические вопросы и деликатным положением внутри страны?
Здесь, конечно, выборы усилили позиции Пашиняна, в том числе и во внешней политике, потому что до сих пор, в принципе, было вообще непонятно, какая ситуация в Армении, есть ли у него поддержка или нет. Когда у Пашиняна есть очевидный мандат, теперь вот все колеблющиеся, они снова либо перейдут на сторону Пашиняна, либо, по крайней мере, не будут очень сильно ему мешать. И мы уже видим эти знаки. Армения сейчас будет выступать более консолидированной, и в этих условиях, конечно, позиции армянской власти будут более твердыми. Но, конечно, здесь и понятно, что объективно очень существует серьезная ситуация. Последствия войны оказались очень тяжелыми для Армении, и здесь, скорее, пока Армения вынуждена защищаться, какого-то большого прорыва ждать нельзя.
С бывшим депутатом блока Пашиняна Михаилом Заряном и экспертом Института исследований Армении Университета Южной Калифорнии Эмилем Санамяном беседовал Вадим Дубнов.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается. Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа». 9 лет активисты движения за ратификацию в Абхазии 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции ждали этого момента. До вступления соответствующего закона в силу осталось всего несколько дней. В четверг на встрече с министром по налогам и сборам самопровозглашенной республики и общественностью члены этой группы заявили, что не считают свою миссию выполненной, а берут выполнение закона под общественный контроль. На встрече побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В Сухуми в конференц-зале отеля «Атриум Виктория» состоялась встреча министра по налогам и сборам Абхазии Джансу Хананба с инициативной группой по принятию закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами, а также с общественностью. Как известно, поправки к закону, позволяющие ему действовать, были приняты в окончательном чтении 9 июня и подписаны президентом республики Асланом Бжания 15 июня. 1 июля закон вступает в действие, а 1 августа все декларанты должны предоставить госструктурам и обществу необходимые сведения. Активист названной группы Астамур Какалия, открывая встречу, сказал:
«Я думаю, самое тяжелое в этом плане уже позади. Мы хотели бы, во-первых, поблагодарить парламент и президента за принятие закона. Мы хотели бы, конечно же, поблагодарить тысячи граждан, которые выступали с разных площадок, устраивали разные мероприятия и добились того, что дело сдвинулось с мертвой точки».
Другой активист группы Юрий Зарандия продолжил:
«Нас собрала идея справедливости, эта идея пронизала все общество. Сейчас провозглашаем такую идею – поставить исполнение закона под общественный контроль. Обязательно периодически, систематически и по необходимости собирать также аудитории, где будем обсуждать проблемы, которые в каком-то смысле или будут тормозить исполнение закона, или, если кто-то надумает саботировать, соответственно, мы будем также реагировать очень быстро и оперативно. Мы требуем опубликования полного текста закона в газете «Республика Абхазии». Наш закон дал большой резонанс не только в Абхазии, но и уже и в диаспорах, и в России, и в Турции. Южная Осетия уже рассматривает варианты для того, чтобы принимать этот закон, поскольку он для них тоже злободневный».
Министр по налогам и сборам Республики Абхазия Джансу Хананба в своем выступлении отметил, что ранее декларации заполнялись только кандидатами на высшие государственные должности и в судьи. И опыта работы с таким большим количеством деклараций в республике нет.
«Не знаю, для меня, например, очень интересно было прийти, послушать, какие мнения существуют, какие прогнозы. И вообще, насколько значим для нашего государства этот закон. Для нас, как для представителей Министерства по налогам и сборам, центрального органа государственного управления, в которое будет стекаться вся информация, декларируемая должностными лицами и депутатами, является абсолютным приоритетом четкое выполнение принятого закона. Могу проинформировать, что, несмотря на сжатые сроки вступления закона в силу, мною было проведено ряд оперативных совещаний, где мы детально разложили все вопросы, с которыми мы столкнемся в процессе реализации этого закона. На сегодняшний день уже, значит, составлены технические задания, разосланы соответствующим, значит, разработчикам для того, чтобы у нас была возможность автоматизированного процесса реализации данного закона. Что это значит? Это значит, что мы создадим возможность всем отделам кадров, которые в соответствии с законом уполномочены раздавать декларации, информировать о заполнении, собирать эти декларации с декларантов и членов их семей, значит, дадим возможность заполнять в соответствующей программе информацию, которую они собирают. Эта информация будет в электронном виде поступать в Министерство по налогам и сборам, обрабатываться, и уже в, значит, соответствующей форме будет попадать на сайт. И важно, чтобы руководители кадровых отделов осознавали всю ответственность, которая на них теперь возложена по закону, и соответствующим образом собирали информацию.
Астамур Кокалия добавил к сказанному министрам:
мы этого саботажа не позволим. Любой человек, не сдавший декларацию 1 августа, да и тот же кадровик, да, первому идет, да, мы составим списки тех людей, которые не подали декларацию 1 августа. Мы будем требовать у президента, премьера и парламента удаления с госслужбы этих людей. Если они каждую проволочку будут использовать для того, чтобы затянуть эту тему, то они получат встречное народное негодование.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бучуришвили. Всего вам доброго и до завтра.